Дорогі браті і сестри, ми з вами сейчас откроем Библию, откроем Новый Завет, послание к евреям, 11 глава, прочитаем первый стих, прочитаем с 23 потом по 29 стихи, а после прочитаем второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Читаем послание к евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Читаем с 23 стиха. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне погибли. 27 стих прочитаем еще раз. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». И прочитаем второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Ибо мы ходим верою, а не видением. Мы ходим верою. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь даровал нам с вами уже слышать Его Слово, и я уверен, что все мы нашли ободрение себе в этом большом указании уповать на Господа. Я думаю, всегда мы молимся и говорим: «Господи, сегодня Ты дай мне пищу». Каждый из нас говорит: «Господи, я буду петь, я буду то и другое и третье делать, но Ты скажи прежде всего мне». И когда брат говорил сегодня о Давиде, который не выходил больше, чтобы сохранить жизнь свою. Я думаю, что мы все поняли правильно, что это не значит уклониться, уйти от борьбы, найти место, где нет борьбы, и ожидать пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Даже те, кто уходили в монастыри, думая, чтобы уйти от этих всех сражений, от этой всей борьбы, они обнаруживали, что борьба посещала их и там. Григорий Исаевич Сковорода пишет об одном таком человеке, который искал победы над плотью. Он ушел из Рима развращенного в горы, поселился в пещере, и однажды в борьбе духовной он воскликнул: «О Рим, ты здесь меня нашел!» Потому что Рим пришел туда, в его сердце. Братья и сестры, действительно, мы можем уйти и возложить все на победу великого победителя, на победу Господа Иисуса Христа. Только Он, там, где я сам, я бессилен. Вы помните, братья и сестры, Давид сражался с филистимлянами, с войском Саула. Давид с кем только не сражался. Врагов было много. Но он потерпел однажды поражение, когда остался сам на сам с собою и был побежден. В другой раз он оказался победителем в этой борьбе с самим собою. Вы помните, когда его злословил Самей? Если бы Давид сказал, пойдите его убейте, Давид был бы поражен. Но Давид сказал, пусть злословит. Господь ему повелел злословить Давида. И здесь мы видим великую победу над своим «я», когда его злословили, но он это возложил на Господа. Братья и сестры, нам так важно уповать на Господа. И так важно сегодня звучат слова, написанные в послании Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Мы прочитали с вами послание к евреям, хорошо известные для нас слова. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Здесь два прекрасных слова, которых нам так часто недостает. Это осуществление и уверенность. Как нам необходимо, чтобы в нашей жизни происходило это осуществление? Осуществление нашей веры. Осуществление присутствия Божьего. Осуществление нашего упования. Осуществление – это значит проявление Бога в нашей жизни. Нам это очень нужно. Нужно для того, чтобы наши неверующие друзья или родственники, знакомые, увидели в нашей жизни, что Бог есть. Люди не видят Бога. Люди говорят, покажите Бога. Люди говорят, а где Бог в вашей жизни? Вы помните, братья и сестры, в Ветхом Завете, в Псалтире мы не раз читаем, когда, казалось, враг побеждает, и враги спрашивали человека Божьего, где Бог твой? Израиля спрашивали, где Бог ваш, когда они были уведены в плен? Нам с вами необходимо в нашей жизни переживать осуществление. Осуществление нашей веры. И нам очень необходимо иметь уверенность в невидимом. Вы знаете, когда мы уверены в Боге, когда мы имеем уверенность в будущем, нам легко все преодолевать. Мы имеем уверенность. Когда апостола Павла ожидала смерть в Риме, когда ему говорили о том, что он там будет убит, и плакали в Ефесе, провожая его, он говорил, мне надобно быть в Риме. Он был уверен. Цель, поставленная, ему казалась достойнее всех страхов внутренних. Он был уверен, что он действует правильно, потому что Бог поставил цель. Он говорил, когда тонул корабль, тем, которые пытались спастись или даже убить всех тех заключенных, которые везли, которые пытались как-то самим в панике спасаться, он говорил, что все останутся живы. Я верю Богу. Я верю, что будет так, как мне сказано. Вот эта вера всегда давала покой. Братья и сестры, мы с вами сегодня живем в мире, который особенно набирает обороты. В мире, в котором постоянно мы слышим плохие вести. В этом мире так много сегодня вестей плохих. Появляются новые и новые болезни. Те болезни, которые были раньше редкими, становятся очень частыми. В этом мире все сложнее и сложнее становится жить экономически всему миру, во всем мире. Братья и сестры, мы с вами постоянно испытываем необходимость иметь уверенность в том, что мы идем правильно, потому что вокруг нас возникает так много ложных учений. Они порой такие привлекательные, и нужно сохранить упование, простое упование на Бога. Вчера в одном из ДК было открытие новой, так называемой, церкви. Приехали представители из Киева, собралось много народа, и проповедник вышел перед народом и сказал: «Встаньте, кто хочет, чтобы о нем помолились, чтобы он был счастлив. Кто хочет быть счастливым? Кто хочет быть счастливым? Выйдите вперед!» И почти весь зал вышел вперед. Он помолился, вышли его сотрудники, возлагали руки, и совершали молитву. А потом этим людям сказали: «Вы приняли Иисуса Христа. Теперь не оставляйте собрания». Братья и сестры, и вот эта массовость, вот эта видимость, казалось бы, вот это люди массово приняли Иисуса Христа. Если бы кто был из вас там, может быть, вы подумали бы: а в нашей церкви так мало людей приходит к Господу сейчас в последнее время, а вот здесь массово. Но вы знаете, если бы мы сказали, если бы мы объявили, если бы мы написали рекламу: кто хочет исцелиться, приходите на Культурную 9, то наш дом бы не вместил. Но мы не хотим обманывать людей. Бог не обещал, что в мире не будет скорбей. Христос не говорил, что о счастье нужно кому-то молиться. Христос говорил: блаженны, то есть имеют высшую форму счастья, те, кто нищ духом, кто пережил, испытал нищету духа. Блаженны плачущие. Человек, испытывающий нищету своего духа, он плачет о себе, о своих грехах, о своем оторванном от Бога состоянии. И такой человек счастлив. Только тогда счастлив, когда раскаивается в своих грехах. Только тогда счастлив, когда он оплакивает свое удаленное от Бога состояние. Этот человек счастлив. Вы помните, что счастливы те, которые миротворцы, кто имеет чистое сердце, он Бога видит, блаженны чистое сердцем, блаженны, когда будут вас гнать, и так дальше, за правду, потому что вы приняли Иисуса Христа. Это путь истинного счастья и блаженства. Поэтому нам сегодня так важно иметь уверенность в невидимом, когда возникает много новых учений и течений с блестящими, кажется, успехами, но оставаться верными Слову Божьему, верными тем истинам, которые мы приняли давно, оставаться верными. Нам нужна вера, чтобы иметь уверенность в невидимом. Иметь уверенность. Братья и сестры, мы прочитали с вами в послании к Коринфянам, пишет апостол Павел, ибо мы ходим верою, а не видением. Знаете, когда мы видим и идем, это одно. Когда мы не видим и направляемся, это другое. Мы должны знать, почему мы так идем, и мы должны быть уверены, не видя. Бога, написано, никто никогда не видел. А мы веруем в Него. А мы идем за Ним. А мы уповаем на Него. А мы отстаиваем нашу веру от всех тех нападок, от всех тех филистимлян, как брат сегодня говорил о Давиде. Внешних и внутренних врагов. От самих себя Бога не видели, не видел никто, но мы веруем в Бога невидимого. Мы идем, мы испытываем. Недавно, когда мы праздновали юбилей нашей церкви, мы вспоминали множество тех, которые даже умерли за Христа. В нашей тогда большой стране, в советской стране, с 30 по 40 год или 41, в одной из книг я прочитал, что было арестовано 25 тысяч пресвитеров церквей и проповедников, известных проповедников, сильных проповедников. 25 тысяч, и 22 тысячи из них расстреляли. И им дано было возможность отказаться и остаться живыми. Отрекись, напиши отречение, заяви о своем отречении, и ты останешься жить. Но они были уверены в Боге, потому умерли, потому страдали, что были уверены в Боге. Братья и сестры, мы прочитали с вами сегодня о вере Моисея. Я хочу немного еще остановиться на том, что вера – это прежде всего уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11 глава, 3 стих мы читаем: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Все видимое произошло из невидимого. Бог сказал, и стало так. Бог сотворил небо и землю, это видимое. Потом Бог сотворил все, что на земле, это видимое. И Он не делал так, что брал одно видимое и превращал в другое видимое. Это потом. Но начинал Он все из ничего. Начинал Он все Словом Своим. Из невидимого происходило видимое. Само творение, все, что создано, оно тоже делится на видимое и невидимое. И Бог даже в этом учит нас практиковать веру. Есть многие вещи, которые мы не видим, но мы верим, что это есть. Если бы я не ходил в школу, и в школе мне не сказали, что воздух состоит из определенного количества кислорода и других газов, и мы этим воздухом дышим, я бы никогда даже не подумал, почему я дышу, как оно происходит, и что есть невидимый воздух, которым я дышу. Я бы не догадался даже. Братья и сестры, мы видим, написано в послании к Колоссянам 1 глава 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Все создано им. Видимое и невидимое. Даже творение есть видимое, есть творение невидимое. Есть то, что мы видим и воспринимаем, есть то, чего мы не видим, но мы все равно его воспринимаем, даже в творении. Сам Бог не видим. Первое послание Иоанна 4:12 написано: «Бога никто никогда не видел». Так написано. Бога никто никогда не видел, потому что Он есть Дух. И плотские глаза Бога видеть не могут. Только чистые сердцем Бога узрят. Вы помните, братья и сестры, что Иисус Христос готовил учеников следовать за невидимым. Когда после воскресения Он появился среди учеников, Он из невидимого в видимым стал. Когда беседовал с теми, кто шел в Эммаус, они узнали Его. Написано: «Но Он стал невидим». Был видим, стал невидим. Когда ученики провожали Иисуса Христа, возносящегося, Он скрылся из вида их. И Иоанн пишет: «Теперь во плоти мы никого не знаем». Теперь мы никого, Бога теперь и Божий мир мы не видим. Он для нас стал невидим. Невидимый Бог в жизни Моисея. Обратите внимание, невидимый Бог. Моисей тоже Бога не видел. Хотя беседовал с ним лицом к лицу, написано, но и в нем осуществилась эта правда, что Бога никто никогда не видел. Но здесь, в послании к евреям в 11 главе, главе веры, мы читаем пример человека, который ходил верою в этой жизни, и который в этой жизни верою победил. Имя Моисея знают во всем мире. И это имя признают мусульмане, это имя признают многие религии, имя Моисея. Он был настолько велик, что Бог запретил даже похоронить его видимым образом, чтобы не сделали кумира, не поклонялись могиле его и костям его. Его хоронили ангелы. Похоронная команда состояла только из ангелов. Так написано, братья и сестры. А сатана стоял и спорил о теле Моисеевом с архангелом Михаилом. Сатана хотел объявить всему миру, где он похоронен. Он был велик, чтобы люди шли, поклонялись ему, его костям. Но Бог уберег от этого. Моисей имел одну великую особенность. Он имел сильную веру. Он имел эту сильную веру, которая проявляла себя в осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом. Он имел эту веру. Прежде всего, ее имели его родители. Когда он родился, увидели, что он красив. Матери, скажите, когда ваши дети приходили в ваш дом, приносили вы их, я еще не встречал матерей, которым их дети были бы некрасивы. Может быть, на других детей смотрят, вот у кого-то некрасивый ребенок, но мой красивый. Наши дети всегда для нас красивы. Согласны вы? Родители Моисея увидели, что их сын красивый. Они успели привязаться, они 3 месяца скрывали. Они успели сердцем привязаться, и нужно было решить, был запрет. Им нужно было решить, и они поступили верою. Они осмолили корзинку, положили его в корзинку, отпустили по воде. Это же был шаг веры. Попробуйте так сберечь жизнь вашего ребенка. Попробуйте, попытайтесь представить себя в позиции, в положении тех родителей. Они положили в корзинку и пустили по воде. Это нужно было иметь сильную веру, упование, веру в невидимого. Ничто видимое не предвещало хорошего конца, но они видели невидимого верою. Так, братья и сестры, они видели, они вручили в руки Божьи. Поэтому счастливы дети, которые рождаются, приходят в мир в христианских семьях. Родители их могут вручить в руки великого Творца и пустить в плавание по жизни в руках Божьих. Не всем повезло так, да, братья и сестры? Мне повезло так, но многим не повезло. Но есть другое. Господь не скрывает возможности веровать лично каждому. Мы же видим в жизни Моисея, его вера осуществлялась. Бог вел его в жизни. И он попадает сразу же там в семью фараона. В хорошую семью попал. Представляете? Родители, мать могла пойти к родственникам и сказать на ухо тихонечко: «Мой сын прекрасно определился. Он попал в семью фараона. Теперь его воспитает дочь фараона. Он пройдет там обучение». Тогдашняя культура, тогдашняя цивилизация Египта была высочайшей. У него есть надежда стать фараоном, то есть управителем этой цивилизованной, большой, богатой страны. Но я думаю, что родителей это не это радовало. Их радовало, что сохранилась жизнь, и они продолжали о нем молиться. Когда Моисей вырос, пришел возраст, он уже был обучен, 40 лет. За 40 лет его многому обучили, да, братья и сестры? За 40 лет он научился манерам, он научился жить в том богатстве, он научился ездить на тех колесницах, он многое достиг за 40 лет. Он очень многое достиг. А потом Он знал о Боге. Кто-то открыл ему. Может быть, кормилица, которая кормила там, посеяла эти зерна сначала, с самого начала. Говорят, что раньше кормили до 3 лет. Минимум был, до 3 лет кормили. Не знаю. Но семя веры было посеяно. Может, кто-то из слуг евреев, которые там были, но в его сердце была вера. И в один день он этой верою отказался. Верою в невидимого он отказался от этой привилегии, от этого дела, от своего будущего земного. Отказался называться сыном дочери фараона. Братья и сестры, если у нас есть вера в невидимого, то в этой жизни мы способны будем отказываться от этого мира. Мы способны будем отказываться от всего того, что в этом мире. Все, что не Божье. Вера проявляет себя в отказе. Отказе внутреннем, прежде всего. Моисей отказался, но он не был еще. Он не бросил Египет, он не ушел от него. Это потом он уже убежал, когда вступился за Египет. За обиженного еврея. Это потом он убежал. Он сразу не убегал. Он жил там, но отказ произошел в его сердце. Иоанн пишет в первом послании: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Дорогие братья и сестры, когда сегодня хвалятся некоторые фильмами, которые видели, которые смотрят, я вспоминаю, как в нашем детстве, когда мы пришли в школу, и Бог вложил в сердце ощущение, что этот мир – это не наш мир. Когда повели в класс в кино смотреть, а я не знал, куда деваться. Мне никто не говорил о том, что ты не смотри. И каждый раз после этого учительница поручала, чтобы меня доставляли клуб. И последний раз, помню, когда я уже силен был сопротивляться, это был 8 класс, учительница сказала: как хотите, чтобы Леня был в кино. И 4 взяли меня на плечи и отнесли вместе с классом в клуб. Мне смешно сегодня, братья и сестры. Но когда сегодня христианство бессильно отказаться от телевизора, отказаться от мирских удовольствий, от греховных удовольствий, знаете, я вспоминаю и думаю, а кто тогда нам? Ведь нам не запрещали, ведь нам не говорили. А кто тогда, кто Моисея наставил? Кто наставил Моисея отказаться жить во дворцах фараона? Кто отказался Моисея, кто убедил Моисея пойти и начать другую жизнь, пасти овец потом, 40 лет? Кто убедил? Это была вера в невидимого. Вера в невидимого. Она дает сил отказаться от всего греховного. Она дает сил отказаться от всех искушений этого мира. Именно вера в невидимого. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда Моисей отказался, он не думал, что я откажусь, а что-то лучшее меня в жизни ожидает. Он выбрал, написано, поношение Христово. Братья и сестры, верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться быть сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Захотел страдать. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Поношение Христово. Обратите внимание, что человек, который решил в этом мире осуществлять свою веру, мы не скрываем, Писание не скрывает, Бог не скрывает, что этого человека будет сопровождать поношение Христово. Братья и сестры, это правда. Вы знаете, почему немного людей сегодня идет к Господу? Почему сегодня широкая дорога, ведущая в ад и в погибель, привлекает многих? Потому что на узкой дороге есть последствия веры, поношения Христова. Когда-то покаялась душа одна молодая, через время вижу, нет собраний, встречаю в городе. Почему вас нет? Да понимаете, родители против. Другую подобную историю, говорит, муж против, еще кто-то против. Там на работе стали смеяться. Братья и сестры, Церковь Христова в этом греховном, бесовском мире, где грех пропитал все, человек, который решил жить верою, он будет нести поношение Христова. Оно не обязательно будет выражаться в том, что будут бить или казнить. Оно, может быть, будет выражаться в том, что вы потеряете многих друзей этого мира. Если вы их еще не потеряли, приняв Иисуса Христа, значит, вашей веры еще не было видно. Значит, ваша вера еще ничем не выражалась. Если вы не потеряли симпатии этого мира, значит, ваша вера еще ни в чем не проявилась. Поношение Христово. Вы знаете, верующий человек обычно уважаемый человек. Но коснитесь вопросов веры, и вас будут презирать. Верующие люди обычно, у них хорошее мнение. Еще в царское время, когда только образовывались евангельское течение, полицейские чины доносили царю, что эти новые штунды, которые читают Библию, они живут хорошей жизнью. Они писали, что они много работают, они не сквернословят, они не ругаются, они не пьют теперь. Мужчины не бьют жен своих. Это было в доносах. Но они приняли другую веру. Поэтому их отсылали в Сибирь. Братья и сестры. Однажды меня мой начальник вызвал. Говорит, знаешь, когда я работал на заводе, говорит, я каждый месяц пишу отчеты о тебе. Приходят с райкома, спрашивают, как ты, постоянно. И знаешь, что я им говорю? Что если бы все работали, как баптисты, уже был бы коммунизм построен. Да, но нас не понимали, братья и сестры. Но нам премии не давали тогда. Потому что бригада не получала первого места. У вас баптист в бригаде? Поношение Христово. Дорогие братья и сестры, сегодня оно может выражаться совсем в другом. Сегодня, может быть, просто насмехается кто-то, просто не принимает, просто не находите общего языка с теми, с которыми находили раньше. Моисей, имея веру, решил отказаться от этого высокого звания мира и взять на себя поношение Христово, нести поношение Христово. Потому что вера есть уверенность в невидимом. И это поношение Христово, настолько вера была сильна, что он увидел его богатством. Почитал для себя, написано, поношение Христово почел большим для себя богатством. Он увидел в этом поношении большее, чем ему мог дать мир. Одного брата в те атеистические времена вызвали к начальству и убеждали оставить Бога. Он выслушал и говорит, а что вы дадите взамен? Если я оставлю Бога, что вы дадите взамен? Им нечего было сказать. Что мы тебе дадим взамен? Греховную жизнь? Жизнь, в которой вся перспектива упирается в кладбище? Жизнь, в которой нет надежды на жизнь вечную? Что вы дадите взамен? Поэтому Моисей, приняв веру и поношение Христово, он почел это большим богатством, потому что у верующего человека есть будущее, есть перспектива. И мы видим Моисея уже в дни Христа, беседующим на горе Преображения. братья и сестры, потому что у верующего человека есть перспектива. И особенно, знаете, прекрасный стих здесь. «Верую оставил Египет, не убоявшись гнева царского». Вы знаете, что Египет – это символ этого мира. И человеку верующему приходится оставить этот мир. Приходится многое в этом мире оставить, то, что привычно, обычно для этого мира. Верующий человек живет совсем другой жизнью. Издали кажется грешникам бедные, несчастные верующие. Им и то нельзя, и то нельзя, и то нельзя. Но тот, кто присмотрится ближе, тот, кто узнает, что верующие люди – это люди счастливые, это люди, в которых есть вера, это люди, в которых есть надежда, это люди, которые знают, как в страданиях себя вести, это люди, которые знают, когда смерть приближается, что их ожидает за порогом смерти, это люди, которые не сквернословят, которые избегают греха, это люди, которые удаляются от всякого болота греховного. Если посмотреть трезво, то это счастливые люди, братья и сестры. Поэтому верующие люди не оставляют Господа. Вкусите и узнайте, как благ Господь. Мы сегодня называемся, мы есть дети Божьи. Этот мир нас не понимает. Иоанн пишет, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Скажите, в этом мире разве есть звание больше, чем быть Детем Божиим? Есть? Я не нахожу, братья и сестры. Самое высшее звание, которое имеем мы дети Божии. И мы сегодня, взирая на веру Моисея, это один из эпизодов, хотим, как и он, быть в мире, но не в мире. Знаете, почему корабли плавают? Потому что вода, которая снаружи, ее нет внутри. Почему они тонут? Они тонут тогда, когда вода, которая снаружи, проникает внутрь. Почему слабели церкви поместные? Они слабели и тонули, в истории известно, тогда, когда мир проникал внутрь. Сильные церкви – это церкви, которые не давали проникать миру внутрь. Сильный христианин – это тот, который в мире, но не от мира. Братья и сестры, сегодня мы с вами читали, что верую оставил Египет, не боявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Нам сегодня с вами нужна твердость. Нужна твердость, чтобы противостоять всякому греху, греховным мыслям, всему небожьему, всему тому, что проникает в сердце противоречивое, не то, что по учению Иисуса Христа, чувства, мысли, ощущения, впечатления, все, что не Христово. Чтобы этому противостоять, нужна вера. А вера, она в того, который невидим. Моисей, как бы видя невидимого, был тверд. Тверд. Нам нужно быть твердыми, когда испытывается наша вера. А вы знаете, когда она испытывается? Когда все хорошо, когда все благополучно, тогда обычно не спрашивают, где Бог ваш. А вот когда трудно, когда болезни, когда лишения, когда испытания, когда постигают скорби, сатана садится на плечо и тихонечко шепчет, а где же Бог твой? Родственники приходят, как Иову, помните, пришли друзья, и говорят, а где Бог твой? Где он сегодня? Где он? Друзья дорогие, вера – осуществление ожидаемого. Вера в испытаниях становится тверже. Петр пишет, что вера испытанная, она драгоценнее золота, хотя огнем очищенного. Она ценнее, чем золото. Я слышал недавно разговор двоих людей. Один говорит, я раньше деньги старался сберегать в долларах. Теперь доллар стал меньше, чем евро. Начать в евро. Откуда? А евро вдруг тоже покатится куда-то. Гривня неустойчивая, рубль неустойчивый. И один говорит другому, наверное, давай золото покупать. А тот говорит, да и золото ж, бывают времена, теряет цену. И золото крадут. Дорогие друзья, в этом мире совершенно нет ничего надежного. В этом мире для человека неверующего нет никакой надежды, никакой перспективы. Богатейший человек в прошлом году в мире, который создает компьютерные программы, вдруг за короткое время потерял 400 миллиардов долларов и ушел с числа самых богатых людей. В этом мире так легко все терять. Сегодня мы веруем в Бога живого. Сегодня мы радуемся, потому что имеем Бога святого. Потому что наш Бог сотворил всю вселенную. Потому что наш Бог создал весь мир, а мы его дети. Он царь царей. Поэтому наша вера опирается на такого Бога. Мы будем сейчас молиться. Мы скажем Господу благодарность, что Он нам открылся. Мы скажем, Господи, благодарим Тебя, что Ты дал нам веру, которая есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы поблагодарим Господа за то, что нам не нужно бороться с самими собою, с врагами души нашей. Нам нужно все возложить только на Господа, уповать на Него, и Он совершит. Нам не нужно выходить на войну. Хороший совет был дан Давиду, братья и сестры. Если вы пойдете в эту неделю, будете сами сражаться за себя, с грехом, против себя, вы обязательно потерпите урон. Но если вы все возложите на Господа, будет победа. Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.